Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, июль, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, 24 градуса, ощущается как 26. Алексей говорит, что сегодня Международный день тигра, что лев, что за лев это тигр, вот так вот, да? А вечером стартует Кубок России по футболу сезона 2025-2026. Ой, начинается. Доброе утро. Трамп говорит, что разочарован Владимиром Путиным и 50 дней превращается в 10, пишет Василий. Знаем, знаем. В 10-12 примерно. Доброе утро, Москва. С Болотной набережной наконец-то убрали кучу навоза в виде кучи дерьма. Что такое СВ? Вообще-то это глина номер 4. Ну да, убрали действительно. Смыли, так сказать. А вчера вообще ЦК 3 часа смотрел, очень весело и круто, пишет Фуко. Вот видите, там и про глину номер 4 мы сказали, конечно же, и про Трампа, который 10-12 дней. Да, вот сократил дни Трамп нам все. Ребята, все, закрывайте свои все дела какие-то, я не знаю, а потом произойдет что-то страшное. Но вы знаете... Эта история, она не прекратила, естественно, свое существование вчера. Продолжается она. И вступил в неравный, объективно говоря, бой с нашим Дмитрием Анатольевичем Медведевым экстремист и террорист Линдси Грэм. В определенный момент Дмитрий Анатольевич сказал, что Трамп играет с Россией в ультиматум. 50 дней или 10 ему следует помнить о двух вещах. Первое, Россия — это не Израиль и даже не Иран. Второе, каждый новый ультиматум — это угроза, там, и так далее. Значит, для тех, кто угрожает, да, для тех, кто ставит ультиматум, это для них угроза. Линдси Грэм пишет. Для тех в России, кто считает, что президент Трамп несерьезно относится к прекращению кровопролития между Россией и Украиной, двоеточие, вы и ваши клиенты скоро совершите печальную ошибку, вы скоро увидите, что Джо Байден больше не президент. Ответ Дмитрия Медведева на пост Линдси Грэма. Не вам с Трампом диктовать, когда садиться за стол переговоров. Переговоры завершатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай на благо Америки, в первую очередь, дедушка. Дедушка, работай на благо Америки, в первую очередь, дедушка, говорит Дмитрий Анатольевич Линдси Грэму. Единственное, Дмитрий Анатольевич почему переписывается с террористами-экстремистами? Это, мне кажется, не с руки, не нужно, это не нужно, это слишком. Но очень смешно на самом деле. Поддерживаю Дмитрия Анатольевича абсолютно на все 100%. Мог бы больше, поддерживал бы больше. Немного на себя берет этот дед Трамп. Если я буду добрый, дам 15 дней, он чего, офигел, что ли? Пишет Ларек-Марек. Ларек-Марек, вчера вижу новость. Она будет ответом на ваш вопрос. Или, может, уже позавчера. А, вот. Более 40 европейцев никогда не слышали о ключевых фигурах в НАТО и ЕС. Угу. Таких, как генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте и глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас. Свидетельствуют результаты опроса, проведенной организацией Международное европейское движение. Я написал: счастливые люди. И никогда не слышали об этих идиотах. Теперь ответ на ваш вопрос. А как он там не обнаглел, не обалдел, не еще какое-нибудь слово, этот Трамп? Да, конечно, но, может быть, все-таки мы слишком много внимания уделяем ему. Я даже не про СМИ, я про нас с вами. Вот, может быть, слишком много, может быть, поменьше, и, может быть, будет тогда и попроще. Вряд ли уж прям там, хотя американцы тоже за нами сильно следят. Нам все время рассказывали, что американцам до фонаря абсолютно, они никак нами не интересуются, мы там сотый вопрос в списке их вопросов. Ну да, ну да. Киев уже наркотики из Афганистана возит для себя, пишет Василий. Киев всегда возил наркотики для себя из Афганистана и не только из Афганистана. Собственно говоря, Одесса как порт используется как перевалочная база во многом для наркотиков из разных стран. Это давно известно. Наверное, почти всегда так было. Трамп сегодня какую-нибудь войну остановил, пишет Ростислав. Последняя у него какая война? Камбоджа, Таиланд он остановил. Есть уже картинки такие, где там нарисована такая девочка, которая будет мальчика, лежащего в кровати. По-моему, это из серии Love Is. Любовь это. Помните, такие были? А может, и есть жвачки. По-моему, турецкие, кстати. Так что, если ты покупаешь Love Is, ты поддерживаешь Турцию. Подумай об этом. Подумай. Ты финансируешь турецкую военщину наверняка. Но суть не в этом. Жвачки были эти модные в 90-е. И вот там вот эта девочка будет этого мальчика. И туда разные подписи вставляют. А вместо головы мальчика голова Трампа там. Как будто бы Трамп спит. И его решила вот разбудить она. И там по типу «Вставай, нужно еще кого-то мирить, сегодня тоже, в общем, какой-нибудь там, ты еще не получил Нобелевскую премию, вчера уже вижу картинку, пожалуйста, сегодня не просыпайся, ты уже всех, так, мягко говоря, достал». «Это был Трамп понедельника, в пятницу будет другой», пишет Денис. «Жвачки по рублю, спасибо за детство», пишет Ника. 40% европейцев не слышали об этих идиотах, потому что сами интеллектом не отягощены», пишет Вэл. Может быть, Вэл, а может быть, они имеют счастье жить, не оглядываясь на этих всех Рюта, Калас и прочих. С другой стороны, потом, вдруг внезапно обнаружив себя где-то в окопе, скажут, а как же так произошло, да? Великая, могучая страна Кампучия. Кампучия пишете, кстати. Кампучия, правильно? Дмитрий написал. А если ты покупаешь немецкое авто или американский Apple, кого финансируем? Вопрос, когда покупал джекпот. Если покупали до событий, то, в общем-то, конечно, финансировали, но была другая ситуация, сами понимаете, мы не знали же, что так плохо будет. Вот такие отношения у нас плохие будут. А если сейчас, то, конечно, натовскую военщину, конечно, Запад финансируешь. А как по-другому? А вы что хотели? Хотели пропетлять? Хотели отпрыгнуть? Хотели запретить WhatsApp, а Telegram оставить? Нет, так не пойдет. Я таких вещей не понимаю. Либо все, либо ничего. Либо да, либо нет. Урсула радостно поддержала 15% пошлины на все. Это большой успех, сказала она, пишет Василий. Ну, если говорить о том, что до этого могли быть 50%, да, 15% – большой успех. На самом деле они представляют эту неудачу свою как большой успех. Именно на фоне того, что вот сначала Трамп какие цифры назвал. Ну, а по факту это традиционная такая торговля на рынке, где угодно. Все говорят о том, что это трамповская какая-то фишка. А в чем фишка Трампа? В любом случае, когда ты продаешь что-то, ты ставишь цену какую-то повыше. А тот, кто покупает, он, наоборот, пониже. И где-то там вы сходитесь потом. Но другое дело, что раньше это не торговалось и было фактически бесплатным, а здесь Трамп пришел и говорит, это за деньги. И вот назвал какие-то проценты, европейцы валялись в ногах, говорили, что нет, но это много. В итоге он сказал 15, они очень счастливы по этому поводу. Ну, раньше-то и 15 не было. Поэтому они, конечно, все предатели Родины своей, ну, вот если она у них вообще есть, они все ничтожества, они все негодяи, они все разуют и разденут Европу, вот, в попытке зачем-то воевать с нами, непонятно зачем. А мне вот арбуз не захотелось покупать, когда продавец сказал, что покупай, национальность, ларек, не буду читать. Доброго дня, вот что делать, то живет человек на втором этаже, а с верхнего этажа какой-то дурак пару раз в неделю сливает какие-то нечистоты, и все это стекает по окнам, что делать в таких случаях? Вы ко мне, да, обращаетесь с этим вопросом? Ну, раз вы обратились ко мне с этим вопросом, могу сказать следующее. Не могу я ничего вам сказать, не знаю я. Что-то я расстроился, я не знаю, вот этот вопрос. Я вот опять себя чувствую, как на прямой линии с президентом. Говорю вам про внешнюю политику, вот это все Трамп, и тут какой-то кто-то сливает какую-то грязь, по окнам течет. Как будто мне мало моих соседей. Вот правда, мне еще и ваших соседей надо. Сложно сказать, ну правда сложно сказать, что делать с соседями, если они идиоты. Это очень сложно, не знаю, не знаю. Жаловаться. Значит, скоро в Европу ножи Трампа не понял. Куча навоза переезжает в мой родной город Чехов. Беда, пишет Джекпот. Это вы про глину номер 4? Да, сказали, что она обретет второе дыхание, если такие субстанции умеют дышать. Она обретет второе дыхание в Чехове. Пусть тоже сливает, пишет Старлей. Потому что вы хороший человек. Ой, спасибо. Долг платежом красен, пишет Вен. Если соседи идиоты, надо начинать СВО. Кстати, Джекпот, кстати. Толково, толково. Но давайте, может, кто-то подкинет советы нашему слушателю. Он говорит, ну вот, что-то там соседи мешают сверху, снизу, что-то мешают. Что делать? Наверное, переезжать, слушайте. Вот, наверное, переезжать, я не знаю, есть такая возможность, нет? Нет, только не Чехов, пишет Фуко. Да мы не про литературу, или вы в городе живете? Чеховчане? Чеховцы? Чехи? Кто вы? Как вас правильно называть? Вам везут глину номер 4. Ну, вот этот вот кусок искусства, который здесь у нас на Болотной набережной стоял, да, везут вам, у вас будет. Может, сверху французы живут, пишет Макс, возможно. Чехи, пишет Миша Николаев. Чеховчанцы? Не похоже, Джекпо. Чеховики? Жить надо на земле, а не в квартире. Ой, спасибо за этот... мудрый совет, Фуко, действительно, жить надо на земле, а не в квартире. Но почему-то города растут, урбанизация и все в таком духе. Наверное, есть какие-то моменты, которые заставляют людей жить в квартирах. А Германии можно иметь полноценную армию и восстанавливать военную промышленность, пишет Ростислав. Ростислав, ну, собственно говоря, получается так, что вообще-то сейчас Германия... опосредованно, но уже даже воюет вообще-то с нами, например. Да и в других конфликтах военных они опосредованно участвовали. Поэтому, да, вот видите, как изменились времена. Япония там что-то голову поднимает. Вот Германия такая вся воинственная. Поэтому как-то так. Пока глина номер 4 стояла в Москве, как Москва похорошела. Теперь очередь Чехова, пишет Александр. Да, по фэншую просто, оно сразу улучшает все. Понимаете, есть люди, говорят, Ленин лежит не по фэншую. А глина номер 4, говорят, стоит по фэншую. Поэтому вот кто знает, может быть, сдвинув с места глину номер 4, мы сейчас нарушим тонкий баланс вот этих энергетических ветров. Надеюсь, установят возле администрации, пишет Джекпот. А, все лучшее хотите чиновникам, да? А может быть, и простому народу дадите повод порадоваться, чтобы людям где-то, вот не знаю, в каком-то жилом массиве, может быть. Есть же в Чехове многоэтажки, может быть, во дворе огромная куча номер 4. Надеюсь, да... так, я каждое утро на эту глину номер 4 смотрю, понятно, бодрячком. Спасибо за столь подробное описание своего быта. Надо ставить вентилятор, пишет Дмитрий. Для простого народа есть неработающая канализация, пишет Джекпот. На фоне глины номер 4 все выглядит конфеткой, пишет His Shadow. Кстати, вот правда... Ставишь глину номер 4, и все претензии сразу к ней. Убираешь глину номер 4, начинаешь присматриваться. А вдруг что-то не так? Так ведь и до Петра руки дотянутся, он там недалеко стоит. И что тогда? Что тогда, если кто-то дотянется до прекрасного произведения искусства, скульптуры великолепной самого Церетели? Вот что тогда? тоже в Чехов или куда? Может быть, Серпухов? Ливни пошли из столицы на пользу, смыло глину номер 4, пишет Алекс. Надо отдать американцам на производство еды для космонавтов, пишет Аркан. Угу. Получается, что глину надо было к Петру переставлять, пишет Алекс Поляков. В том смысле, чтобы не было претензий. Я из Чехова, пусть будет глина, точка притяжения туристов. Деньги в бюджет и бизнесу, Александр Евгеньевич. Смотрит в корень, на самом деле. Раз в полгода спускаюсь в метро. Люди, вы как опарыши в банке, бегите из города, пишет кот. Да, они тоже раз в полгода там появляются, да, и все выпадает. Видите, вы там встречаете раз в полгода, они так смотрят на вас, вы на них, кот. И такие, не, ну это надо расходиться, что-то мы как опарыши в банке. А ведь где-то есть глина номер 1, 2 и 3, пишет родезийский риджбек. Судя по всему, да. Но по поводу, кстати, метро. Я не знаю, кот, наверное, вы прямо в пик входите в метро. А так-то вообще там достаточно комфортно сейчас уже. Вот эти вот новые составы с кондиционерами, экранами, малошумные. Приятная вещь. Если вдруг подвижной состав старый, то, конечно, приятного мало. Вот эти открытые форточки, которые никак не помогают. На металлолом сдать и не париться, пишет Аполлинария. А глина номер 4 из металла, что ли? А ведь, да, да. А просто я не знал, из чего она сделана, и не сильно интересовался. Хорошо, про глину поговорили, да? Про Трампа тоже поговорили. Вот она, глина номер 1 в мире, да, это Трамп. Я бы хотел, может быть, вернуться к этой теме, если вы хотите. А можем и не возвращаться. Все зависит от того, какие наши будут желания с вами. Вот так вот. Давайте уже про НЛО. Глина номер 4, а пятый не бывать, пишет Дэн. Это смешно, да-да-да. Так что будет... Это шутка, вы знаете, да? Вы все поняли, да, в чем шутка? Это как про третий рем, а четвертому не бывать. Вот так же глина номер 4, а пятый не бывать. Так что будет через 15 дней ультиматума, пишет Empty Words? Ну, судя по всему, во-первых, мы не выполним... вот этих указаний от Трампа, это первое. Второе, ну, видимо, будут вводиться экономические разнообразные дополнительные санкции против нас. Вот что будет через 10-15 дней, да? Ну, гипотетически, конечно, некоторые говорят, там, а что, бомбить будет, как Иран? Ну, если так, то тогда, возможно, мы с вами станем свидетелями ядерного апокалипсиса, к чему мы и давно готовимся с вами, безусловно, правильно? Взяли солнечные очки. Здравствуйте всем, а давайте поговорим об Аэрофлоте, пишет баба Оля, и Евгений пишет про Аэрофлот. Ну а что тут говорить? Вчера по этому поводу поговорил вечером со специалистом в области хакерского дела и безопасности. Предположение такое, что через фишинговую ссылку к какому-нибудь сотруднику, значит, сначала взяли данные этого сотрудника, потом через этого сотрудника взяли данные через фишинговые ссылки других сотрудников, и в итоге вот так практически дошли до достаточно высокого уровня проникновения в вот эту всю IT-структуру, если так можно выразиться, да, цифровую структуру Аэрофлота. И потом говорят, что они там год были, эти хакеры, обитали в этой среде, они это все хлопнули. По оценкам специалистов, для полного восстановления всей инфраструктуры, да, и всего-всего-всего прочего, потребуется полгода. Сколько потребуется для того, чтобы наладить работу, никто не берется пока говорить. То есть вот так вот, чтобы Аэрофлот себя стал нормально чувствовать, билеты заказываются, билеты сдаются, ну вот это вот все остальное, все летает. Пока непонятно сколько. На полное восстановление полгода, но для того, чтобы продолжить работу, для того, чтобы заново ее, так скажем, начать, полгода не требуется. Полгода Аэрофлот не будет летать, пишет Денис. Нет, ответ нет. Ответ нет. Ответ отрицательный на ваш вопрос. Будет летать, и довольно скоро, как я понимаю, но никто не берется предположить, какие это, ну, по крайней мере, те, с кем я разговаривал, какие сроки. Ответственно вам говорю, на данный момент инфраструктура Аэрофлота мертва, пишет Фоун. Ничего не будет, пока рано, осенью, пишет Код Z. Ядерная война осенью, Код Z, то есть август отдыхаем. Если ядерный взрыв через 10-12 дней, то я правильно свадьбу затеял на 5 августа, пишет Андрей. Так, а надо посчитать. Да, нормально, как раз сыграете свадьбу, все успеете. Вот. Можно даже как, сыграть свадьбу и развестись успеть. Вот, вот, вот так вот. Разделить имущество, и там потом уже ядерная война. Такое впечатление, что Трамп ведет свою политику, отталкиваясь от каждодневного лицезрения своей глины, пишет ВЛ. Возможно, ВЛ, возможно. Не будем в этом смысле сильно зацикливаться на глине Трампа. То есть в Аэрофлоте работают такие болваны, которые лазят по левым ссылкам, пишет Ядот. То есть Ядот, такие болваны работают везде на самом деле, если задуматься, правильно? Ой, смотри, это твои фотографии. Слушай, проголосуй за меня на конкурсе. Да? А вот еще, это я помню, у меня тоже там товарищ голосовал на конкурсе за кого-то. Он, значит, ему вдруг коллега вроде как сообщает: проголосуй за меня, за мою там то ли дочь, то ли внучку, такой вот, ну, старшие коллеги, на конкурсе. Он, значит, заходит, голосует на каком-то непонятном конкурсе, и потом решил, ну, отчитаться, так сказать, звонком, насколько я помню. И алло, ну, вот проголосовал. В смысле проголосовал? Ну, я не могу, к сожалению, цитировать дословно, типа, ты чё, у меня вообще нет таких родственников. Вот, ну и потом были нервы, конечно, но ничего, проверили туда-сюда. Летал в Оренбург по делам одним днем, билеты были за 16, отменили, на следующий день купил за 64, пишет Кот. Аэрофлот будет по принципу, пока полный не наберется, не полетим, пишет 101 километр. А к чему намек на передачу ядерного оружия Англии, пишет Джекпот. Да, ну как к чему намек? Они там с транспондерами летали специально включенными, чтобы мы их изо всех сил видели. Вот, это намек на то, что они вот вместе, у них трансатлантическое единство, и если вдруг мы решим бомбить Лондон, то тогда они нам ответят все вместе, ну, вот что-то из такого, в таком духе. Да, ядерные угрозы. А кто с ведерком на крыше, тоже пропускать как скорую помощь, и за непропуск штрафы, пишет Паенька Заенька. Это вы про АМРки, которые теперь надо будет пропускать, и не только, потому что новая корректировка закона введена. Да, действительно, появилась такая корректировка закона, но что я могу по этому поводу сказать? Знаю, что у некоторых была эта борьба с этими всеми, как вы говорили, ведерки, синие ведерки, да, на крыше. Но мне показалось, что это где-то было актуально в 2012 году, а сейчас, в принципе, все реагируют на любую машину с мигалкой, просто сразу пропускают. Издает она звук, не издает она звук, включена мигалка, не включена, просто... Ну, например, вот у меня это автоматически. Я вижу в зеркало заднего вида кто-то с мигалкой. Без разницы, что там, торопится, не торопится, скорая, не скорая, там, все, я прям вправо, и пускай едет. Вот пускай едет. Вообще мне без разницы. Но недавно вот одна какая-то АМРка, знаете, из ниоткуда появилась, и вот эта вот манера такая достаточно идиотская, подлететь под задний бампер со скоростью света. Вот здесь, конечно, я подзакипел, я вам скажу, в секунду. Вот прямо думаю, ах ты скотина такая, вот прямо говоря. Подумал я про водителя этого автомобиля. Ну, как бы надо все-таки, ну, двигаться с более-менее адекватной скоростью какой-то. А это прям несся по Тверской, он с какой-то вот, ну, просто запредельной скоростью. Ну, просто не успеваешь даже никак, не то что отреагировать. Из ниоткуда, я говорю, появляется комета тебе, летит в задний бампер. Думаешь, затормозит, он вообще не затормозит. Перестроиться тебе некуда. Тебе надо все-таки там показать поворотник, да, уйти, потому что тебя должны другие пропускать. А этот там уже все весь моргает, все у него, все ее нетерпение. Начальник ему сказал быстрее ехать, и все в таком духе. Бывают без начальника носятся так. Вот, 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро. «Аэрофлот, стою у трапа самолета». А, была такая песня, да, помню. «С возвращением на звезду». Это не «на», а «звезды». В принципе, эфир, да, на «звезде» вернулся. Так что вы ждали, просили. Вот, пожалуйста. Закончился короткий перерыв технический летний. И с новыми силами будем обсуждать с вами все. Тем более, смотрите, 10-12 дней у нас всего. Естественно, надо это обсудить по полной программе. Так, что мы еще сегодня... А, вы, мне кажется, не успели высказаться относительно всех этих мигалок для автомобилей, ну, не для скорой, и для полиции, или для каких-то еще, а вот эти вот все АМР, ФСО и так далее. Вот вы, мне кажется, не высказались по поводу этих автомобилей, по поводу этих мигалок. Вот у меня, я говорю еще раз, одно простое правило. Я вижу мигалку, я пропускаю. Мне без разницы какая. Вообще. То есть без разницы в принципе, это первое. И второе, меня просто напрягает в зеркале заднего вида автомобиль с мигалкой, даже если она не работает. Вот. Мне не нужно для того, чтобы его пропустить, чтобы он издавал какой-то звук, совмещенный со световыми там эффектами. Мне вообще ничего не нужно. Я просто вижу, и мне уже не нравится, что у меня на заднем бампере висит вот эта вот какая-то гирлянда. Она меня сразу начинает раздражать психологически. Мне надо от нее избавиться. Избавиться можно двумя способами. Первый – уехать. Да, ну а в городе какие ограничения скоростные, куда ты уедешь? Никуда. Поэтому вправо и все, прям вправо. И давай, уезжай, уезжай. Следком, например, Светлана говорит, да хоть кто, я не читаю эти надписи на бортах автомобиля, мне без разницы, кто это, ППС, ДПС, там еще какой-нибудь, Sony PlayStation, без разницы. Все, пожалуйста, проезжайте, правда. Я, да, больше скажу, вот людей, которые, знаете, бывают, спешат без всяких мигалок, совершенно по-идиотски себя ведут, если, ну, есть возможности, я пропускаю. Почему? Потому что я не хочу с ним вот, ну, как бы, тратить свои жизненные силы, энергию, какое-то внимание на этого человека, у которого вот ему надо куда-то срочно, он торопится очень сильно. Да, пожалуйста, все. Только единственное, что вот я не люблю, когда, ну, слишком нагло из ниоткуда возникают, начинают поджимать, вот это вот меня раздражает. А так, если я вижу, что, ну, человек куда-то торопится, до свидания. Все, главное, меня не трогай просто, не трогай. Мне перестроиться из полосы в полосу, это вообще, это не проблема. Я просто поворотник включил, перестроился, все, потом раз перестроился. Не проблема. Раздражают странные люди, которые вот начинают в полосе сзади тебя поджимать зачем-то, причем это не крайняя левая полоса, зачем-то начинают поджимать. Очень не нравятся люди, которые ездят быстрее потока по правой полосе, не в городе, а за городом. Это вообще странная схема какая-то, но, ну, вот есть такое. В левом ряду все тупящие собираются, чтобы постоять, а в правом ряду гонщики. Ну, то есть движение наоборот у нас получается. И это, конечно, какая-то проблема, с которой надо придумать, как бороться. Надо каким-то образом людей научить, что чем левее полоса, тем она быстрее. И нечего там тупить в левой полосе, и в связи с этим нечего гонять справа. Не надо обгонять справа, не надо этого делать, опережать справа тоже не надо. Нет смысла в этом, да, это еще и опасно. Зачем-то люди продолжают ехать по обочине, хотя как раз им там есть место ехать быстро и беспрепятственно, пишет Андрей. Если в сентябре выживем от ядерки, в ноябре инопланетяне добьют, считает Иван Кузнецов. Так, а когда моргают в правой полосе, пишет Радан, ну это какие-то идиоты, правда, вот это моргание в правой полосе, я честно не понимаю, куда тебе деваться, или вы имеете в виду, если это машина с мигалками, если с мигалками в правой моргает, тогда на обочину, все, уходишь, просто пропускаешь, ну если так, допустим, какая-то такая ситуация, ну тебе просто надо его пропустить. Уже привычка каждые 20-30 секунд бросить взгляд в зеркало, и как только увидел любую мигалку, сдал вправо, спокойно пропустил. Только ДПС иногда странно едут, они по левой МКАДе едут до упора, а потом поперек дороги уезжают на съезд, пишет Костя из Митина. Да-да, бывает у них такое. Кто-то видел проезд президентского кортежа, но там хочешь не хочешь уступишь, жизнь дороже, пишет Федоров. Да там все перекрывают, конечно, как не уступить-то. Справа обгоняют из-за тормозов слева, пишет Олег. Да, но тормоза слева появляются из-за идиотов гонщиков справа. Это взаимное действие. оно не может быть отдельным, понимаете? Вот эти справа уходят, значит, максимально вправо, там обгоняют, потом начинают встраиваться в левые полосы дальше, потому что будет, например, сужение или что-то подобное, или съезд, и им не хочется стоять на съезд, они хотят же дальше ехать, они начинают перестраиваться влево, начинают тормозить те ряды, которые идут слева, самый тормозящий ряд получается крайне левый, все. Левый стоит, правый несется. Я считаю, что нужно жесточайшим образом за опережение по правой полосе штрафовать и все. Вот просто за опережение по правой полосе жесточайшим образом штрафовать. Первое. Второе. Крайняя левая полоса. Только для обгона. Все. Нет у тебя вдруг возможности обгонять. Не хочешь ты обгонять, пшел вон. Минимальные скорости ввести по рядам. Здесь такая скорость, здесь такая. Нельзя в крайнем левом ряду ездить со скоростью 60 км в час. Ну, это неадекват какой-то абсолютный. Магистраль, левый ряд, поток идет 129 км в час, сзади моргает. Как это, пишет Ларек-Марек? Ларек-Марек, это так. Вам левая полоса крайняя создана для обгона. Вот. Там вообще не надо ехать постоянно. Ну, вот, к сожалению, она у нас используется для постоянного движения. Она для обгона, левая полоса крайняя, за городом. Ну, вот можете любые, ну, я не знаю, может, изменились, конечно, правила дорожного движения. Но я знаю, эти люди, которые там, предел по дороге, там, например, да, 100 км в час, плюс 20, все, я еду 120 в левой полосе. Я быстрее все равно нельзя. И начинают контролировать всех остальных, кто там превышает или не превышает. Да, они нарушают, те, которые превышают. Но вы тоже нарушаете, находясь в крайнем левом ряду, в котором нельзя находиться. В нем нельзя находиться просто постоянно, и все. Ты обогнал, зашел сразу правее. Все, сразу. Ну, естественно, это все не работает. Учите правила, при пустой дороге нельзя ехать в левой полосе, пишет Ростислав. Правильно, Ростислав, правильно. Это так же, как думать, что достиг дна и снизу постучали, пишет Светлана. А как же ездить на мотоцикле? Все плетутся и справа приходится обгонять, пишет Фуко. Левее левого, правее правого на мотоцикле – это все смерть. Вот. На мотоцикле надо все-таки ездить так, чтобы тебя, по крайней мере, видели. Мотоцикл, он маленький, его плохо видно, он быстрее движется. Ты его можешь не ожидать, водитель его может не ожидать. Поэтому, если есть, конечно, желание умереть раньше времени, то, в принципе, надо покупать мотоцикл и обязательно ездить левее левого и правее правого, чтобы ты ехал там, где тебя вообще даже не смотрят в зеркало. То есть обгонять левый ряд слева, а правый ряд справа. Вот идеально, идеально. Чтобы на съездах направо тебя сбивали, потому что, ну, не ожидают, что кто-то там может еще правее ехать. Просто поворачивали, и ты врезался в бок этого автомобиля и умирал. Вот. А слева еще лучше, чтобы тебя просто в бордюр закатывали, в отбойник. Да? Это вот идеально абсолютно. Так идет поток, какая пустая дорога? Правая полоса, фуры, автобусы, пишет Ларек. Я им не сказал, что прям вправо-то надо ехать. Есть же еще до правой еще несколько там полос, если она, например, три полосы, там четыре. На днях ездил в Беларусь, там это правило слева не занимать, работает, все спокойно. Вернулся на МКАД, как попал на автогонки из «Безумного Макса», пишет он. Правильно. Вот понимаете, как-то... И причем самое, что смешное, в Беларуси ты едешь, это работает правило с теми же самыми людьми, которые с тобой потом на МКАД устраивают гонки на выживание. Обратили внимание? Непонятно совершенно. Это те же самые люди, номера те же самые. Все, вот просто почему-то такая ситуация. В Москве убрали гигантскую глину номер 4, ушла эпоха, пишет АН. Мы уже об этом сказали. Я думаю, что у нас еще вот это идиотское, слегка, я бы так сказал, хаотичное движение из-за допусков 20 км в час. Я думаю, что если бы допусков не было, ну или допуск был плюс-минус 1 километр, вот эти проблемы бы ушли. Почему? Потому что один едет, вот разрешенная скорость на трассе 90, он едет 90. Все. Другой едет 110 и негодует, а почему ты едешь 90, можно же еще плюс 20. Третий едет 105, он едет. А другой едет 95, и все правы, все по правилам, все нормально, все замечательно. Дальше, фуры, которые друг друга обгоняют на двухполосной дороге. И вот это вот встал на обгон, и едет. У вас есть радиосвязь какая-то друг между другом? Вы когда друг друга обгоняете, вы можете, ну, как бы договориться о том, что иду на обгон, чуть-чуть сбавь, там, да, тороплюсь? Нет у вас связи друг между другом не существует? Вот эти рации, в которые вы все время разговариваете, я сейчас к дальнобоям, они не существуют? Ну, просто идешь по скоростной дороге. Вот у нас дорога, например, есть М-12. И в какой-то момент ты просто упираешься в две огромные фуры, которые друг друга обгоняют. И они это делают бесконечно. На любой другой дороге также. Вот если у тебя две полосы в одну сторону, вот обязательно в какой-то момент две фуры. И вот это вот. Что там? Что ты? Что происходит? Да у них там война в рации своя, пишет Иван. А, то есть они в этот момент, ты пропусти, давай обгони, вот это. То есть это действительно гонки происходят. Привет всем тойотоводам, тошнящим 90 на платке в левой полосе, пишет Александр. Так а вы что, не знаете, что на крузаки 200 и 300, тем более, есть пропуск на левую полосу? Они могут ездить по левой полосе даже 30 км в час. Они, в принципе, там могут даже парковаться. Вы не знали, что под крузаки 200 и 300 выдается специальное разрешение на то, чтобы тупить в левой полосе? Самозабвенно, пишет Алексис. Рации есть не у всех, а частая ситуация, когда идешь на фуре на обгон, другой водитель фуры видит это и начинает наоборот прибавлять, чтобы ты его не обогнал. И вот получается, Бадалова из-за этого нормальные люди страдают, пишет Иван. Хорошо, а вот этот водитель фуры, который начинает прибавлять, когда его обгоняет другая фура, он идиот? Зачем он это делает? Зачем он прибавляет скорость, когда его обгоняет другая фура? Уже пошел человек на там обгон. Ну, пусть обгонит. Ты просто едешь с той же скоростью, с которой ты ехал. Это просто доказать, что ты можешь или что? Так крузак не может больше 60 ехать, пишет НН. Вот поэтому спецпропуск на левую полосу. В 2021 году ровно в это же время я почти тоже нарушал правила, вез жену в роддом, и в 9.15 родился сын. Сегодня ему 4 года, пишет Сергей. А, Сергей, как подвели. Ну, поздравляем, на самом деле. С днем рождения. Это все понятно. Когда проплаченный блок по Максу, пишет Антон. Честно говоря, сегодня что-то деньги не дошли. И я думаю, что, может быть, и не говорить. Или думаете, Антон, впрок поговорим, на всякий случай, а потом, может быть, ну, как бы, как это, не обидим. Выйдут люди из ВК и скажут, это, не обидим, слушай, не обидим. Я 180 иду, и не надо на 200, пишет Юрий. 180 вы куда идете, что вы идете? А что там с нововведениями по детским креслам? Это интересная тема, так как имеются дети и возможность узнать это сейчас в эфире, заодно и дети ознакомятся, пишет Александр. А я не знал, что есть какие-то нововведения по детским креслам. Секундочку, дорогие друзья. Так, детские кресла, нововведения, да? Я не слышал, сейчас попробуем посмотреть. Сейчас. Правила перевозки детей в автомобиле 2025. ПДД. Изменения. Комментарии. Угу. Так. У нас есть от 5.09.24. Не знаю. Что-то я не вижу, чтобы... Перевоз детей в автомобиле требует большой ответственности. Прописано. Как правильно перевозить детей. Категорически запрещено на руках. Не, ничего нового. Я не вижу. Грудные дети, дети от 1 года до 7 лет, вот, автолюлька с маркировкой 0, ну да, ты просто берешь кресло с маркировкой, автолюлька с маркировкой. А что, какие, я не увидел, чтобы были какие-то нововведения, Александр, может быть, вы ссылочку нам сбросите, чтобы понять. Ну а зачем девушки в 90% случаев препятствуют перестроению в их ряд, даже если минуты раньше держала дистанцию 100 метров, пишет Виталий. Я пытался разобраться в этом вопросе. По поводу, почему довольно часто, я просто обращал на это внимание, женщины не пропускают. Хотя вот, ну, знаете, есть такие ситуации на дороге, где если поток не будет пропускать въезжающие с другого потока автомобили, они там будут стоять вечность. И там это действует такое правило, в шахматном порядке начинают заезжать и пропускать. Ну, реально. И довольно часто я сталкивался с ситуацией, когда женщины не пропускают. Почему-то. Именно женщины. Оказалось, история связана с тем, что некоторые женщины считают, что вы встраиваетесь в поток именно перед ними, потому что вы видите, что за рулем женщина. И они считают, что вы трусливые негодяи, которые никогда бы не встроились. в шахматном порядке перед другим мужчиной, потому что побоялись бы, что вам морду разобьет, а перед ней, перед вот тонкой такой и легкой, вы когда видите ее, вы начинаете выпендриваться и ее лишать ее права проезда, да, приоритетного, и встраиваться. И поэтому она вам показывает, что она равноправный участник движения, и она вас не пропустит. Вот понимаете, какая история. Оказывается, это не у всех, не у всех, но вот у некоторых девчонок такая история есть. Вот. Еще это есть у некоторых таксистов, которые приезжают в Москву вчера, вот, и у них тоже есть такое. Они не понимают, что вот надо встраиваться тоже в шахматном порядке, но это дело проходящее, и с опытом приходит. В общем-то, эти проблемы все с тем, что кто-то куда-то не пропускает почему-то, хотя ты вежливо все делаешь, не то, что ты подрезаешь или что-то подобное, от неуверенности в себе, от комплексов, которые есть у разнообразных водителей и мужского, и женского пола, от ощущения, что их кто-то оскорбил этим самым, что вы не просто едете на автомобилях из точки А в точку Б, вы каждую секунду пытаетесь доминировать на дороге и изобразить, что вы тут главный, да? Ну, это же связано также с вот, громким выхлопом на автомобилях, неадекватными шашечками на дороге, вот тоже. Это все способы самоутверждения, это все говорит нам, даже я бы сказал, не говорит, а кричит о каких-то проблемах внутренних, да, психологических у человека. Ну, вот так. А как насчет объехать всю очередь на съезд и перестраиваться перед самым съездом, пишет Евгений. А это самые хитрые люди на свете. Это самые такие вот. Вы же как бы поняли, что я же мог, я поэтому и проехал, и поэтому я вот сюда вот встраиваюсь. Неприятные люди, не хочется их пропускать, но проблема заключается в том, что пока вы с ними будете бодаться, там хвост будет страдать. Вот, иной раз, я вот по Дмитровке ехал, что-то какой-то Мерседес не поделил, я даже не помню с каким автомобилем. Я просто позади еду спокойно себе, а они что-то впереди начинают, какое-то действо. Закончилось это тем, что Мерседес начал реально просто, ну вот он поравнялся с этим автомобилем, который, как ему показалось, задел его, ну, какие-то внутренние чувства там, да, и он решил его таранить, что ли. Ну, то есть он решил в его сторону вот так вот дергать рулем. Вот когда-нибудь видели такое на дороге? Я вот, когда это было-то, в воскресенье я это увидел. Нет, в субботу. Ну, я прям сразу, ну, я вижу, что-то происходит. Вот просто первое какое-то неадекватное действие. Я прям сразу аварийку, за мной люди сразу аварийки, прям спокойно, оп-оп-оп, замедлились. Ну, этот уехал, тип на Мерседесе, вот. Ну, вот такие бывают ситуации. Хотелось бы, конечно, вот этот Мерседес взорвать из РПГ сразу. Ну, то есть за такое поведение на дороге. Не то, что случайно, нет. Прям видно было, поравнялся и чего-то там рулем стал размахивать. Ну, то есть он уже использует как автомобиль, как средство устрашения на дороге. Конечно, полный неадекват. Раньше всегда удивлялся, племянница до 10 лет вымахала так, что стала выше моей бабушки, и ей кресло в машину надо, а бабушки нет, пишет Федоров. Ну, как бы, как говорится, бабушки пожили, вот, а молодежь это молодежь, поэтому кресло надо, конечно. Бустеры долой по новым правилам, пишет рука-нога. Да, все правила, вообще убирают все бустеры. Ну, я, честно, не совсем понимал, зачем нужны бустеры и что они дают. Это вот такая подставочка, да, подкладочка под пятую точку для уже взрослых достаточно детей. Ну вот, мне кажется, либо уж кресло, да, это вообще классно. Я не знаю, вот эти люди, которые все время борются с детскими креслами. Давайте это тоже, правда, давайте это обсудим. Есть люди, которые борются с детскими креслами все время. В машине. Какая причина? Мне просто интересно. Может быть, есть хоть какая-то причина и хоть какой-то довод, который говорил бы о том, что вы, ну, у вас есть некая система аргументации. Ну, что-то, даже не система, просто аргумент хотя бы один. Я правда не понимаю, что может не устраивать в детских креслах. Детское кресло – это круто. Ну, вот просто, это круто. Там трехточечные вот эти вот ремни безопасности. То есть через одно плечо, через другое плечо замок, да, и ну, между ног идет тоже еще одна стропа. Все, и вот, ну, это как спортивные хорошие ремни безопасности, вот в автомобилях спортивных такие используются. Есть пятиточечные, но эти трехточечные. Вещь хорошая. Ребенка подсадил, подтянул, все удобно сделано, специально есть такие вот, там, как это, холястик это назвать, подтянул, надо ослабил, надо, ну, здорово. Есть, которые крутятся, есть, хочешь, посадил боком, хочешь, посадил спиной вперед, хочешь, вообще супер. Угол меняется. И что может не устраивать? Поддержка головы вот такая же, как в спортивных ковшах, то есть она вот со стороны еще, если вот тут удар будет, то у тебя голова не отлетает, не отрывается и улетает. Она у тебя как бы в это ухо, да, вот эти вот уши кресла, она вот, ну, упирается. На поворотах каких-то, если там какая-то, ну, легкая перегрузка есть, то хотя бы головой просто уперся, и все. Если бы у меня был вариант на ковшах ездить, я бы сам ездил на ковшах, серьезно. И я бы сам взял бы себе трехточечные ремни. Ну, просто вот автомобили общего пользования не оборудуют трехточечными ремнями. Наверное, потому что люди считают, что это неудобно там, да, и поэтому вот этот вот такой вот ремень, такой, как у всех у нас. Бустер – это когда в кресло ребенок уже не помещается, но по росту ремень давит на шею, в бустером сидит выше, и ремень правильно расположен, пишет Евгений. Это люди крепкие семенины, они рассчитывают, что при аварии семья должна вылететь через лобовое стекло в полном составе, пишет Алекс Поляков. Такими ремнями только до 15 килограмм, потом только штатными, пишет Мас Руд. Некоторые до сих пор борются с ремнями безопасности, даже не с детскими креслами, считают, что ремень безопасности небезопасен. Представляете, пишет Елисей. Честно говоря, не представляю. У меня трехместный фургон, и второе автокресло не влезает. Только бустер, пишет Михаил. Это проблема. Найти автомобиль, чтобы заднее вот не кресло даже, а вот заднее диван, он имел, например, получается 6 точек крепления кресла, вообще практически нереально. По-моему, Audi Q7, вот у них было, я помню. А так в основном делают справа-слева, посередине пустота. Вот. Потому что там что-то по типу подлокотника какого-то делают. А по логике, я вообще считаю, что, конечно, 3 надо делать. Не знаю, почему не делают автопроизводители. Вот. В автобусах делают по типу мультивэн и так далее. Там делают. Дети разные и быстро растут, пишет рука-нога. У меня дочка высокая, ей в 9 лет, на ее рост уже детских кресел просто нет. Бустер был спасением, пишет Лина. У меня при аварии ключицу ремнем сломало, остальные, правда, все погибли, пишет слушатель. Ничего себе. Жестко. У меня ребенок не хотел ездить в кресле, но после того, как я ему сказал, что такое кресло у гонщиков профессиональных, он теперь с удовольствием в него садится, пишет Мик. Так это правда. Я говорю, если бы у меня была возможность ездить в кресле, оно, во-первых, удобно анатомически. Ну, ковш, он удобный. Вот. Во-вторых, я говорю, вот эти вот ремни, они, мне кажется, гораздо более, ну, эффективными, в случае чего. С детьми разобрались, а ведь еще перевозят собак и кошек, пишет Дмитрий. Ой, собаки и кошки в автомобиле. Вот это вот шерсть, вонь, слюни. Это, конечно, надо хотеть очень сильно собак, очень сильно кошек. Это все надо очень сильно любить. Это должно быть вот... Это должно быть частью твоей жизни. Когда чью-то собаку или чью-то кошку везешь, это, конечно, ужасно. Не хочу сказать, что чужих детей возить очень приятно, да? Там пинают тебе по сиденью вот это вот все, и ты такой... Да что ж такое? Ладно, свои, да? Ладно, свои, как бы, ну, пинают и пинают. Все равно это в наследство. Но чужие, когда начинают там что-то... Вот это начинает уже немножечко неприятно. Я бы тоже погиб, если бы не ремень. А так просто 12 швов на голове от подушки и сломанное колено, пишет Резник. Вот видите? Видите? Реальные истории. Сразу видно, что у вас детей нет. У меня младшую дочь невозможно было засадить в кресло, только на сиденье или бустере, только штрафов схлопотал из-за этого, пишет АЕ. Да нет, просто АЕ видно, что вы дочь не можете усадить в кресло. Кошка в переноске нормально и 1200 километров, пишет Алекс. Счастливая кошечка в переноске. Просят в багажник, поросят в багажнике вез теща, в мешке и ящике, пишет ВЛ. Какой ужас! Это можно приравнять к жестокому обращению с животными? Когда камеры начнут штрафовать за перестроение бесповоротников, такое ощущение, что все массово забыли про наличие поворотников. С ремнями вот как-то четко. Все теперь пристегиваются, пишет Ульрих. Как убрать вонь от собаки в автомобиле? Досталась машина от тестя, в которой возил эту вонь. Не знаю, как освежить, пишет Михаил. Да как уж там освежишь? Может быть, ну, химчистка, чехлы. Ремни затянул, кляп вставил, и тишина. Можно по обочине гнать, пишет Александр. Как избавиться от собачьей вони в автомобиле? Александр дает совет. Сжечь. Прося в багажнике, это, конечно, подвиг, пишет Дмитрий. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь. 9:05, вторник, июль, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, 27 градусов, ощущается как 29. Введение 15% американских пошлин нанесет значительный ущерб экономике Германии, заявил Мерц. Что вы говорите? Павел говорит, в Мазде 6 можно сзади втроем пристегнуться. Да не, я имею в виду из-за фиксы. Вот, они бывают по 2, бывают по 3. Вот по 3 редко бывает. А так, конечно, можно 3 кресла всегда засунуть ремнями, если их пристегнуть и так далее. Так и что там нам доложит сегодня Урсула, пишет 506-й. Ну, Урсула нам уже вчера все доложила, а вот Мерц реагирует. Уход немецких производств, те же США и многомиллиардные вливания в войну... Да-да-да-да-да-да-да-да. Это спецы уже пишут, что не нанесли, что ли, удар экономике. Конечно, нанесли, конечно, это очевидно, как мне кажется. Так, день 29-й. А я какой сказал день? Я что-то перепутал? 29-й, да, сегодня 29 июля. Я какой сказал? Поправляйте меня, если я не прав. Буду вам сильно благодарен. Может такое быть. Ёлочку или духи какие-нибудь супервонючие, пишет Ника. Вам с собой или здесь, Ника? Или вы про то, как с автомобилем бороться с запахом? Ну вот человек один написал, надо, говорит, машину, озонатор поставить, включить кондиционер на внутреннее кондиционирование на там 20 минут, и все пройдет, все запахи уйдут. Но, знаете, с озонаторами надо еще уметь работать, в том смысле, чтобы не травануться, поэтому аккуратнее. Может быть, лучше, чтобы специалисты это делали. Ну или, по крайней мере, люди, которые это уже делали, ваши, может быть, друзья или еще что-то. Вот, как вариант. Вот, их тем более не жалко. На то они и друзья. Чего их жалеть-то, я не понимаю. Чего их жалеть-то? Да? Молодец, сегодня на кочерге. Хороший эфир. А что такое на кочерге? 29-е, но ощущается как 28-е, пишет Сергей Захаров. Очередной дурак едет по крайней левой полосе на мотоцикле 50 километров в час, пишет Светлана. Светлана, а вы за ним, что ли? Вы его преследуете? Скоро пьяные десантники на улицах, пишет Панька Зайенька. Да, перестаньте, я последний раз, когда это было? Сейчас у наших десантников столько дел, и они такие сложные, и мне кажется, что вот эти вот все развлечения из разряда ничего не делать и весело веселиться, это не про сейчас. Не, ну, может быть, кто-то будет, конечно, там что-то как-то, но, скорее всего, в большинстве своем все будет очень достойно. Я думаю, что и, естественно, будет сказано про тех боевых товарищей, которые жизнь свою отдали, да, в этих боевых действиях, и не только в этих боевых действиях. Я почему-то вот, вы знаете, где-то услышал, какой-то город, вот сейчас не могу вспомнить, отключает фонтаны на день военно-морского флота, вот, да, в воскресенье же у нас был день военно-морского флота, я правильно говорю, не ошибаюсь? Вот, и на 2 августа, то есть на день ВДВ. Зачем? Вот зачем? Ну, да я правда не понимаю. Это какая-то там вот прям администрация решила отличиться, что ли? Вот прям мы отключаем фонтаны. Ой, ну вот сейчас прям вся десантура и все моряки наши придут вот валяться в ваших фонтанах. Им больше заняться нечем. Ну, правда. Ну, вот это какая-то странность. Вот тем более в воскресенье как раз я вот по дорогам ездил, много видел. Да, ребята ездят с флагами, да? Ну, у них праздник, ну и что? Видел на лодочках людей, да, там с, тоже с флагом, все. У них хорошее настроение, они себя проявляют более чем адекватно, абсолютно. Ну, то есть, не знаю, мне наоборот как-то вот хочется там посигналить немножко, в хорошем смысле, да, там как-то там рукой помахать и еще что-то. Я вообще обратил, кстати, внимание, что люди, ну вот, я же вам сказал, да, я из Серпухова до Калуги на резиновой лодке проплыл со своим товарищем в день ВМФ, вот так вот совпало просто, не то чтобы специально, но вот в день ВМФ на резиновой лодке, моторный, спокойно, не то чтобы на веслах, мы вот как раз по Оке шли, причем получается, что не сплавлялись, а поднимались, потому что против течения. И вот люди там, кто-то на берегу, кто-то на лодочках, все позитивные, все рукой машут, у всех настроение хорошее, вообще все замечательно, прекрасно абсолютно. Какая-то такая дружеская атмосфера, ну, просто великолепно. Тут какой-то город там, я правда не помню. А, не какой-то, я вспомнил, это Ростов-на-Дону. Мы отключаем фонтаны. Ну, что ты будешь делать? Ну, прям все. Прям оккупировали ваши фонтаны, выпили воду из фонтанов у вас там, пришли, да? Десантура работает в фонтанах не пойми кто, как правило, пишет Александр. Мы в эти дни на сплав толпой по речкам Московской области, на сапах, байдарках, пишет Андрей Миронов. Поговорим о моноколесе на дорогах, пишет Павел. Ну что тут говорить, есть такое явление, люди выглядят крайне странно, еще вот эту всю мотоциклетную надевают на себя экипировку и ездят на этих колесах. Я, правда, не знаю, что их заставляет так сложно жить. Возможно, это какое-то особое ощущение от езды на моноколесе, которое, ну, ты не получишь от каких-то других транспортных средств. Возможно, это какое-то запредельное ощущение свободы, что ты вот там летишь по воздуху. Возможно, я не исключаю. Но вот это нацепить на себя шлем, да, тебе нужно, а иначе, ну, все-таки это чрезмерно опасно без шлема на таком ездить. Вот, вот эта куртка, да, обязательно мотоциклетная, кожаная, в жару, вот это все, ну, страшно это все выглядит, какие-то робокопы ездят. На 2 августа обещают дожди, пишет Ростислав. Просто на мотик денег нет, пишет Дамир. Да не, ну судя по тому, что сколько у них даже экипа. Вот я вижу на мотоциклах люди, которые, знаете как, на мотоцикл раскошелился, а на штаны, ботинки, куртку не хватило. Кое-как хватает на какой-то плохой, ну какой есть уже. Шлем, а так вообще ни на что не хватает, вот ездят вот в кедиках каких-то, смотрю, носочки вот эти коротенькие, кедики. Еще вот прямо повальная история, не знаю, с чем связана, вторым номером с собой катают девчонок, вот прямо какое-то абсолютно повально. Ну, то есть у тебя даже экипа нет, у тебя нет его. У нее вообще, еще, знаете, бывают такие полузащищенные люди, они говорят, мне ноги не нужны. Ну, как бы, ноги меня не интересуют. У меня как бы вот куртка есть, шлем есть. Ноги не нужны, без разницы мне. А девчонки абсолютно все, вот, ну, просто вот как была, просто шлем надел на нее, и она там вверху сидит. А мотоциклы еще вот, ну, такого спортивного, так скажем, характера, да, устроения самого по форме. Она сидит вот в этом положении каком-то совершенно скрюченном, там где-то наверху. Его мотает, он ехать на малых скоростях не может, видно, что неопытный, вот прям видно, что неопытный. Он все время эти свои ноги растопыривает по дороге, ну просто баланс не может держать. Но у него спорт, да, старый, да, разваливающийся, но у него спорт. Вот. А там без разницы, какой он на самом деле, 600 он там, литр у него, ну без разницы, на любом убьешься за секунду. И вот они, я от них всегда подальше держусь, правда, вот если передо мной такой персонаж появляется, или там группа людей, я прямо сразу набираю дистанцию, прям сразу сбавляю, и все, все, о, все. Скорее бы они проехали, потому что вот упадут перед тобой прямо, и прям наедешь на них. Прям раздавишь их и будешь сидеть в тюрьме. За что, про что, вообще непонятно. Вот будешь за них сидеть. Вот ты правильно сделал. Сначала купил экип, а мотик нет, пишет 506. Вот-вот, можно брать моноколесо. Девушка вместо рюкзака, пишет Аркан. Только голова и останется в шлеме, пишет Александр. Бывает, что он в шлеме, а она и без шлема. Вообще странно, пишет Катя. Попу или спину об асфальт сотрут когда? Если выживут, купят, пишет Лис Хитрый. Да, обзор попы у нее, пишет Светлана. Ну да, там такая посадка, особенно на спортбайках. Это ярко выглядит, действительно, когда ты позади. А для меня люди на сапах с веслами выглядят очень странно, пишет Игорь. Не знаю, а мне наоборот нравится. Знаете, эти сапы есть с электродвигателями. И они прям вообще с такой нормальной скоростью идут, все. Не-не, здорово. Я даже видел людей, значит, мужчина и женщина, у них два вот этих сапа, это такая доска на воде, где ты либо стоишь, либо сидишь, и веслом одним просто себя там как-то, ну, гребешь этим веслом. Значит, мужчина стоит на сапе, плывет, вот, или идет, как правильно сказать, по воде, и у него собачка стоит позади него, прямо на этом же сапе, маленький такой песик, просто стоит абсолютно дисциплинированно, на нем тоже есть спасательный жилет, что самое смешное, собачий, но это очень мило, если честно. Вот. На сапе на судовом ходу ума нет, пишет Юра. Ну да, когда начинают выходить вот куда-то там, пересекать фарватер, это зря, конечно. Вижу человека на моноколесе, сразу вспоминаю мультфильм «Утиные истории», там был рыбокряк, сразу улыбаюсь, пишет АСК. А вот сап — это, конечно, бред полнейший, статическое напряжение и мысли, когда же я упаду в воду, пишет Владимир. Так нет, ну сап, он предполагает, что вы постоянно контактируете с водой. На самом-то деле. САП — это не для того, чтобы ни одна капля воды не попала на тебя. Ты все время контактируешь с ней. Ты с него спрыгнул, ты на него залез. То есть это такое. Да? Ну, с сапом и веслом на асфальте действительно странно, пишет Ристори. На асфальте? Да, действительно. Действительно. Да, электровеник — это вещь, пишет Дмитрий. Сапы — отстой, никогда не понимал эту тему. Так вы пробовали или просто пытались понять? Может быть, не надо сильно понимать, надо один раз попробовать. Какое-нибудь, представляете, тихое, спокойное, красивое озеро. Тишина, никого нет. Какие-то птички поют в кустиках, да? Рыбка иногда так плещется там. Лягушечки какие-нибудь, ква-ква. И вы на этом сапе. И только вот от весла водичка вот падает. Он просто булькает что-то там. И вы все. И не... Это же кайф. Это кайф. А на берегу медведь. Да? Ну, кайф. Нафиг сапы. Байдарки. Вот это отдых, пишет Сергей. Байдарка — это круто, но это сложнее уже. Это уже сложнее. Какая байдарка? Надувная, которая вроде как и не байдарка, или байдарка, которую надо собирать. Собирать это надо, этот остов собрать, натянуть это все. Но это достаточно сложная процедура, она уже занимает какое-то время, вот это все разбирать, собирать. Вот, а сап, ну это доска просто, самый примитив. Я не знаю, что примитивнее придумать в этом смысле. Бросил на крышу на автомобиль, привязал, все, поехал. Что тебе еще нужно? Да не, вы зря. Сап-огонь. Лет 30 назад с братом строили известной субстанции палок, а сейчас из глины номер 4 палок, а сейчас вообще красота, пишет Ристорик. Конечно. Вода снимает городской стресс, пишет Андрей. Согласен с вами. Видел много людей, которые протеряли лето. Экономили на экипе, может, кости и срастутся, время не вернуть, пишет Федоров. Да, да. Друг по рекам с ночевками ходит на сапах, это вообще класс, пишет Илья. На прошлых выходных упал сапа в воду, минус очки Ray-Ban, пишет Игорь. Ну, вы тоже нашли очки надевать такие, которые, ну... Надо такие, которые не падают. Есть специальные, у них дужки, вот они вот так вот за уши загибаются, и все. И no problem, no problem. Единственное, что обратил внимание, что люди вот как-то с солнцем на «ты», не знают, наверное, что солнце канцероген, пекутся там до состояния какого-то суперкоричневого. От солнца надо спасаться, конечно. На открытой воде у тебя нет, тень отсутствует как таковая, надо какую-то широкополую шляпу, вообще-то, надо и руки прикрыть, и все остальное, иначе это все будет гореть, гореть, да. И это может привести к проблемам. На этой САПе женщина погибла вместе с ребенком на Каспийском море в июне, пишет Игорь. А при каких обстоятельствах, Игорь, не расскажете? Ну, просто, чтобы понимать. Так-то я понимаю, что погибнуть можно и на САПе, и без САПы, и на лодке можно обязательно погибнуть, да, разбиться. Все что угодно. На вертолетах люди разбиваются, на автомобилях, вот. Поле САПа на Абу надо обсудить, а? После САПа. САПа, САП он, САП. На Абу мы уже обсуждали это, да, вот эта антикоррупционная вся эта история. Она, видите, подпритихла сейчас на данный момент на Украине. Есть такое ощущение, что Зеленский сдал назад, и на этом разговор окончен. Ну, может быть, я не прав. По дурости и известное место сломать можно. Федоров, сегодня что-то мимо бьете. Все какое-то ругательное. Раньше на камере от грузовика рассекали, пишет Гзар. На байдарке надо уметь переворачиваться, пишет Дмитрий. А, ну да. Надо уметь и на каяке, и на байдарке, если вдруг головой вниз оказался. Я на лодке на работу каждый день переправляюсь, пишет Шихтиц. Ваш основатель был пионером движения, пишет Дэн. А какого САП был класса, морского или речного, или прудового, пишет Дмитрий. Ну, это тоже классные вопросы. Кстати, саперы от слова САПа – это такой подкоп под крепости, пишет 506. Идем дальше. Да, что мы с вами должны обсудить еще, дорогие друзья? А мы вообще никому ничего не должны, а что должны, все прощаем, и в этом духе. Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении соглашения о перемирии, пишет агентство France Press. Несмотря на прекращение огня вдоль границы, боевые столкновения в отдельных районах продолжаются. Ну, мы с вами в эфире рассматривали этот конфликт с точки зрения исторических оснований. Все традиционно. Религиозный конфликт, территориальный конфликт. И все в таком духе. И все это длится достаточно давно, настолько достаточно давно, что практически вечно. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому с 15 августа в республике будет введена временная государственная монополия на предоставление международного интернет-трафика, сообщили в пресс-службе главы государства. Общество с ограниченной ответственностью ЛКАТ станет единственным оператором по поставке и предоставлению международного интернет-трафика на территории Кыргызской республики, пропуску международного транзита интернет-трафика по территории Кыргызской республики, говорится в указе. Власти Казахстана достигли договоренности об исключении из-под запрета сделок с российскими портами для транзита казахстанского угля в страны Евросоюза. А, все-таки уголь, видите, нужен европейцам, и поэтому уже никуда не деться от этого. И разрешили Казахстану поставлять. Это не интересно. Сварщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими. В среднем они зарабатывают 245 тысяч рублей в месяц. Ого. Одними из самых высокооплачиваемых профессионалов России стали сварщики. В Якутии они могут получать в среднем 245 тысяч рублей в месяц при полном рабочем дне. Аналитики выяснили, что в Якутии также востребованы машинисты спецтехники, которые могут рассчитывать на зарплату до 217 тысяч рублей. Кроме того, высокий спрос на квалифицированных рабочих сохраняется и в Приморском крае. Там электромонтажники могут получать 173 597 рублей в месяц, а бетонщики 170 196 рублей в месяц за полный день. Ну что, все в Якутию, я так понимаю. Да? Алексей, я как на старшего товарища ориентируюсь на вас. Есть вопрос. Шаман кринж или база, пишет Иван. Я считаю, что база. Я считаю, что все, кто критикует шамана, делают это по каким-то странным, необъяснимым обстоятельствам. Шаман, я считаю, круто поет, и я считаю, что песня «Я русский» крутая. Вот я так считаю. Я вообще считаю, что 10 лет назад говорить «я русский» на тебя могли посмотреть косо в какой-то момент, когда ты это говорил. Во всяком случае, я ловил такие взгляды, и меня это всегда удивляло. Почему нельзя сказать, что ты русский в России? Как-то это было всегда странным. Вот. Это было. А сейчас времена поменялись, сейчас в силу давления на нас западного сообщества мы, как мне видится, как общество консолидировались, и мы вспомнили о том, что мы русские, и, вы знаете, шаман в этом смысле был одним из пионеров, во всяком случае, в области культуры, да, этого движения, ну, молодежной культуры, поэтому я считаю, что он молодец. Вот так. Сказать, что я слушаю песни шамана напропалую, и все они мне нравятся, нет. Ну, вот песня «Я русский», я считаю, крутая. Вот так. Да, у шамана 5 октав диапазон, пишет Дмитрий. У него хороший голос, это правда, абсолютно. Вот. Ну, вы меня спросили же не про голос только. Вопрос был вообще, как это, кринж или не кринж? Абсолютно никакой не кринж. Абсолютно. Это мое мнение. Правда. Я могу подшучивать над Ярославом Дроновым, над его вот этим пафосом, кожаными штанами какими-то странными, еще чем-то. Но я понимаю, что, наверное, эти образы он выбирал для того, чтобы привлечь внимание какой-то вот такой аудитории, которая реагирует на там дреды, кожные штаны. Ну, то есть должен был быть какой-то эпатаж. Эпатаж сработал, теперь можно, в принципе, этим и не заниматься, потому что люди, которым нравится, они слушают, люди, которым не нравится по каким-то причинам, они все равно слушать не будут, в каких бы ты кожаных или не кожаных штанах, или даже без штанов выступал. По-русски кринж что означает? Ну, бодрячком, что-то уродливое, отстойное, что-то плохое, что-то неправильное. Жизнь Галкина, не знаю. Если Димаш споет «Я казах», будет круче, пишет Ристори. Димаш, ну, это казахстанский певец, у него очень хороший голос. Что касается тематики «Я казах», она не была под запретом в Казахстане. В общем, гордиться тем, что ты казах, среди казах было, по-моему, вообще всегда нормальным, и никогда это не осуждалось. Мен казахпас есть такое, да, по-моему, правильно я говорю, могу немножко ошибаться в произношении, уж извините, давно не был в Казахстане, вот, есть такое произведение, где, вот, собственно говоря, автор рассказывает о том, что он казах, он этим гордится, и это было очень давно, если я даже не ошибаюсь, это было, там, развивалось в рамках, там, даже Советского Союза, то есть, вот это вот, проблемы с тем, чтобы казахи гордились, что они казахи, нет, вообще никакой, и, в общем-то, никогда не было, и никогда это не осуждалось гордо заявить о том, что ты казах среди казахов. Вот. У нас была такая проблема именно у русских людей. Почему-то считалось, что каждый, кто заявляет, что он русский, он неадекват, он кринжовый, он отстойный, вообще так нельзя говорить, он какой-то там радикальный националист, все. Ну, то есть, фактически была какая-то такая сложная и непонятная ситуация, при которой почему-то, ну вот, народ, вокруг которого, в принципе, все выстроено, да, вот Россия выстроена как таковая, да, обеспечивающая единство, сплоченность, силу нашего государства, он был в каком-то, как мне кажется, дискредитированном положении, и это было несправедливо. На мой взгляд. Сейчас, кажется, этот баланс восстановился в некотором смысле, и это абсолютно правильно. Вот, я так вижу. Дронов слишком квасной, пишет Ристори. Я не вижу в нем никакого слишком уж большой, там, как говорится, чтобы он слишком был какой-то квасной. Поет человек на патриотические темы. Ну, классно, почему нет? Вот. Что такое квасной? Да, ведь споры о квасном патриотизме, они появились тоже не сегодня. Это где-то со времен славянофилов и западников. И вот разговор шел о том, что надо не западные там всякие напитки пить, а наш русский квас. Ну, на самом деле, когда-то в России было столько сортов кваса разнообразного, вот судя по тому, что я читал, там, например, могло быть 50, если не ошибаюсь, сортов кваса. Разнообразного. Вот сейчас вот вы квас берете, белый, да, темный, да, светлый, темный, вот два вида кваса. А раньше их было 50, вот представьте себе. Ну, потом вот оказалось, что вот не надо пить квас, надо пить что-то другое. Вот. Ну, и по итогу, что мы получили, этот напиток, он просто исчез с полок. Сейчас он вот возвращается. С хреном квас, такой квас, квас-сякой, по-разному готовят. Я смотрю уже, кроме вот этой сладкой какой-то газировки, которая называлась квасным напитком, реальный квас по вкусу появляется. И я с удовольствием пью. Квас – крутой напиток. Те люди, которые 100 лет назад говорили о том, что надо пить квас, и квас – это круто, они были правы. Это реально классный напиток, утоляющий хорошо жажду, приятный очень. Вот. Он, ну, там есть какая-то определенная доля доли алкоголя, но он слабоалкогольный, в отличие от там, того же самого пива. Поэтому я за квас двумя руками с удовольствием беру, пью квас, всем рекомендую. Ну, если там нет каких-то запретов по здоровью, то это можно делать. Наверное, не знаю, детям можно, нельзя, все-таки там есть какая-то определенная алкогольная составляющая. А, квасники, это еще со времен Достоевского, у него этот термин встречается, пишет Федоров. Это как с верой, ты верь, но не ори об этом, во всем нужна мера, пишет Ристори. Ничего подобного, Ристори, если не заниматься пропагандой, если не заниматься вот такими вещами, как там продвижение своих каких-то идей, брендов, да чего угодно, это поле просто займут другие, более агрессивные пропагандисты, и вы просто будете пить Кока-Колу, и вы просто будете пить American Boy, уеду с тобой, American Boy, Москва, прощай. Но это так работает. Свято место пусто не бывает. Либо вы это делаете, либо это кто-то другой делает. Либо вы воспитываете своих детей и сами себя, либо вас воспитывают какие-то другие люди и ваших детей воспитывают. Либо вы хотите и развиваете русскую кухню, любимую нами всеми, либо вы просто едите чужую кухню, что было доказано. Поэтому такие вот заведения, как Теремок, я всячески приветствую. И квас приветствую. И все, кто его производит, большие молодцы. Только пусть это будет настоящий квас, а не какая-то поганая газировка с названием квас. Не люблю вот это вот, знаете, когда там сахара тонна и невкусно вообще. 9.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Давайте голосовать, кто круче, «Сектор газа», «Демобилизация» или «Шаман, я русский». Это вообще темы разные у песен. Смысла нет. Но с точки зрения исполнения и с точки зрения важности сейчас тем поднимаемых, конечно, круче «Шаман, я русский». Круче, да. Отец как-то в 90-х назвал на рынке, ну ладно, Александр, ладно. В Звенигороде у Савва Сторожевского монастыря есть еще желтые бочки с квасом, как при СССР, и даже объявления висят, что если за рулем, лучше воздержаться, пишет Федоров. Для меня квасной патриот — это патриот на показ. Интересно, для остальных это кто, пишет Дмитрий. Ну, естественно, это ярлык, который прилепили те люди, которые вот считали, что вот выступать за то, чтобы русские люди пили квас, это отстой, это вот патриот на показ. Патриот, он всегда на показ вообще. Вот я не понимаю, как можно быть патриотом не на показ. Но если патриотизм — это идеология, у идеологии всегда есть те, кто эту идеологию несут в массы. Да, правильно? Ну, правильно или неправильно? Как может быть патриотизм не на показ? Ну, мне просто интересно. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Давайте посмотрим на другие государства. Как другие государства проявляют свой патриотизм? Флаги, гимн, герб, отношение к флагу, гимну и гербу, да? Ну вот посмотрите, не знаю, на Соединенные Штаты Америки, посмотрите на любое государство. Это очень важно. Вспомните Советский Союз. Ну, просто вспомните Советский Союз и его брендирование. Оно было очень качественным, между прочим. Ну, на показ это или не на показ? Конечно, на показ. Патриотизм на показ. Почему? Потому что ты эту идею несешь в массы. Любить родину – это хорошо. Если ты не несешь в массы идею «любить родину – это хорошо», какая идея останется? Ну, какая идея будет превалировать? Какая-то другая. А любить родину – это не очень хорошо. Или какая родина, сынок? Сейчас твоя родина, где задница в тепле, и ты лучше меня это знаешь. Цитата из фильма «Брат 2». Так что за показной патриотизм? Зачем это и куда это приведет, пишет Светлана. Приведет к патриотизму. Все должно быть показным. И все, что касается идеологии, всегда показное. Оно другим не бывает. Все. Это приведет к тому, что ты будешь работать в этом направлении. Это приведет к тому, что дети будут расти в атмосфере патриотизма. Вот и все. Ну, к чему может привести что-то показное? Если человек занимается показными вещами, такими как спорт, например. Вот спорт — это что такое? Ну, иди бегай в лесу, чтобы никто тебя не видел, иди занимайся физкультурой. Но человек занимается спортом. Это показная деятельность. Это демонстрация возможностей. Это демонстрация достижений. Это демонстрация возможностей человека конкретного и вообще человека, как человечества в целом. Это всегда показная деятельность, конечно. Человек — социальное животное. Человек живет в обществе.
Жить в обществе – это значит с этим обществом взаимодействовать, иначе ты отшельник. Как взаимодействовать с обществом? Доносить какие-то смыслы от себя или от группы лиц в этом обществе, или там, от страны, другим странам, свои идеи, свои мысли, свои желания, свои устремления. Объяснять, почему ты делаешь правильно, объяснять себе, объяснять другим, объяснять, почему кто-то другой делает неправильно, если ты так считаешь, приводить некую систему аргументации. Ну, давайте введем термин «квасной либерал». Пример «Дудь», пишет Максим. Да, перестаньте. Би-2 и Макаревич, главные патриоты Израиля, воюют в Испании сейчас, пишет Федоров. Можно, как и верующим в духе, только быть патриотом, без какой-либо показухи, пишет Антон. Можно, но вас задавят. Будете сидеть в закрытых комнатах, никто вас не будет знать, что вы есть. Ваши противники идеологические будут говорить, что вас не существует. Вы будете тихо ходить и носить свой патриотизм в душе. А они будут говорить, что они большинство, они будут говорить, что они здесь власть. Они будут рассказывать, что если их 5 человек собралось на площади, то вся Россия с ними. Вы не знаете, как это работает, что ли? Ну, я вам говорю, как это работает. Если вы вдруг не знали, обратите на это внимание. Поэтому хорошие вещи надо постулировать, хорошие вещи, правильные, какие вы считаете правильными, надо заявлять и не стесняться этого. Если ты считаешь, что квас это хороший напиток, ты говоришь, квас это хороший напиток. И не надо думать, что если какой-то предатель там или не предатель, или какой-то сноб вот, да, очередной будет на тебя косо смотреть, что это очень плохо, и тебе нужно ориентироваться на его мнение. Не нужно ориентироваться на его мнение. Почему его мнение вообще ценное? Вот человек считает, что квас невкусный. Ну, пусть дальше считает, какие проблемы. Почему это вас должно волновать вообще? Вас это не должно никак волновать. Квас хороший напиток. Точно лучше колы будет, я и говорю. Ну, Дональд Трамп, который делает себе кнопку в кабинете вызова Кока-Колы. И об этом всему свету рассказывает. Он для чего делает? Он так невероятно любит Кока-Колу. Ему не могут тихо принести Кока-Колу в кабинет. Сколько он хочет и какой хочет. С сахаром, без сахара, с вишневым вкусом. Вишневым, кстати. Там, ванильным. Да, все что угодно. Он президент Америки. Ему эту Кока-Колу будут поставлять в любых объемах, в любое место вообще, в любое время. Но он делает кнопку вызова и рассказывает об этом всему миру. Почему? Чтобы весь мир покупал эту дрянь. Чтобы весь мир это пил. Почему увязывают это с Рождеством? Почему Санта-Клаус одет в красное? Ну, потому что это маскот Кока-Колы, потому что цвет Кока-Колы красный. Не в курсе, да? Такая вот забавная ситуация. Может быть, кто-то знает, может быть, кто-то не знает. Может казаться, что я странные вещи говорю, но это как бы факты. Вот поэтому я не ориентируюсь на ваше мнение, пишет Антон. Не ориентируйтесь, Антон. Как и я не буду ориентироваться на ваше. Я буду искать единомышленников. И я уверен, что единомышленников моих больше, чем единомышленников ваших. Вот и все. Такая у меня уверенность. Виски с квасом не очень, пишет XMR. Виски с колой тоже не очень. Я считаю, что это просто испортить напиток. Вот если уж говорить о каком-то культурном отношении к напиткам разнообразным, будь то какие-то очень, ну так скажем, алкогольные напитки крепкие, которые я не рекомендую пить вообще ни в каких дозировках, но тем не менее, если уж относиться к продукту, да, который люди делают и выстаивают в определенный момент, виски, они же, да, оно, они... Но этот напиток, он, насколько я понимаю, выдерживается. То есть на это нужно время, на это нужен навык, это нужно уметь делать правильно. Вот. Разбавлять это газировкой сахарной, ну, это просто безумие, на мой взгляд. Это какое-то вот... Я вспоминаю сразу, как в школе мои друзья покупали так называемый коньяк в магазине, который, естественно, не коньяк, а это вот что-то просто крашеный спирт какой-то, чем уж красить его, я не знаю, наверное, как красители специальные. И вот этот вот коньяк, они, ребята, я отказывался, потому что не считал это правильным, пили вот из горлышка вот из этой вот бутылки, самое дешевое, просто покупали, пили из горлышка. Давайте сегодня пить коньяк. Ну, какой это коньяк? Ну, перестаньте, пожалуйста, это близко не стояло даже с названием коньяк, это даже созвучно не должно быть, это просто что-то иное. И вот это вот из горлышка пить. Или люди, которые берут дорогой напиток, дорогой очень, да, качественный, который там... ну, некоторые разбирающиеся в этом вопросе люди там хранят в коллекции и начинают этим поливать себя, начинают пить из горла. Ну, это просто абсолютно, как мне кажется, какое-то колхозное в широком смысле. Ну, давайте, колхозное неправильно, не хочу никого там из колхозов оскорблять. Ну, это не... Бескультурие. Вот в широком смысле этого слова. Это какое-то бескультурие адское абсолютно. И вот Кока-Кола, которую добавляют зачем-то там, или Пепси-Кола в виски, это ужас. С чем бы это вот сравнить? Я просто, ну, не могу пока что-то придумать. Ну, пельмени в шампанском. Вот нужно это. Пельмени в шампанском. Это какой-то кич, это какой-то неадекват абсолютный. Да? Суздаль, медовуха, русская кухня. Да, красота, пишет Александр. Да я же не против пропаганды всего русского, но Дронов делает это как-то странно. Дреды, пафос. Да нет у него уже дредов. Все, он уже убрал их. Почему он вообще шаман? Почему шаман? Ну, чтобы вы внимание обратили. Вот вы внимание обратили, молодежь внимание обратила. Сейчас стадионы вместе с ним поют «Я русский». Чувак сделал для продвижения словосочетания «Я русский» в 10 тысяч раз больше, чем каждый из нас. Вы докопались до его штанов там и каких-то этих дреды или не дреды. Ну, а он был бы он в этой, в косовороточке, да, в лаптях. Всем такие: о, все, в косоворотке, в лаптях, не будем его слушать. Может, в лаптях правильно говорить? Вот. А так он, ну, все правильно сделал. Все правильно сделал. Создали контрастный образ, который вроде бы не вяжется, да, с тем, что он поет. И это сработало. Ну, что? Что вам еще нужно? Ну, человек что сделал реально для того, чтобы люди как бы не боялись говорить словосочетание «я русский», ну, очень много, на самом деле. И вот начинается: а почему он заслуженный, а не заслуженный, а некоторым не дают? Да у нас вон эти все Галкины, не Галкины, все заслуженные, перезаслуженные, поубегали из страны, сдали нас с потрохами, еще грязью поливают, сейчас там изображают, что мову учат. Ну вот, а они вот достойны были этого звания, да, вот им надо было эти звания давать, им прям нужно было государственные награды вручать, каждый концерт их и день рождения отмечать в Кремлевском дворце, вот что нужно было делать, вот это было здорово, вот это правильная ситуация была, и имидж у них был правильный, они все были молодцы такие, да, вот, ну, давайте будем говорить откровенно, да. Друг в бокал сухого вина добавляет сахар, чтобы не было так кисло, и плевать ему на мнение тех, кто его обвиняет в порче продукта, пишет Валерий. Ну, не знаю. Лучше расскажи, что будем делать с тем, как Трамп ведет дела, шантажом, по сути. Почему весь мир на это купился и расстелился? Не весь, ака. Не весь мир на это купился и расстелился. Ну, американцы увесистые ребята, у них есть много денег, у них есть много оружия, у них есть влияние, у них есть их марионеточные правительства в других странах. Это империя, хоть и увядающая, но империя. Это сверхдержава, которая говорит: мы останемся в статусе сверхдержавы. Они будут не просто кусать, они будут бить. И да, кто-то будет напрямую с ними бодаться сразу, кто-то постарается, ну, сохранить энергию. Когда ты выходишь играть с более сильным противником, а если мы говорим о нашей игре с американцами, мы играем с более сильным противником, гораздо более, да? Вот, ну, наша проблема — это экономика, вы знаете. То тебе приходится экономить силы, тебе нужно мыслить стратегически. Ты не можешь просто взять и рассчитывать там на какой-то lucky punch, да, как говорят в спорте. Тебе нужно двигаться, тебе нужно быть гибким, тебе нужно использовать силу и массу противника против него для того, чтобы его провалить, а потом в нужный момент ударить, в нужный момент. И никак иначе. Иначе он тебя сметет, он тебя забьет просто, да и все. Поэтому некоторые страны, ну, там, где марионеточные правительства, они просто выполняют волю, это их, ну, подданные, так скажем. А некоторые страны, понимая свои возможности, трезво их оценивая, где-то вступают в бой, где-то отступают назад, где-то, там, ну, клинчуют, так скажем. Да, такая ситуация, если трезво на нее посмотреть. США с соседями повезло, пишет Федоров. Ну да, я без него всю жизнь горжусь, что я русский. Дети мои горды, шамана терпеть не могу, пишет Тристория. Да уже перестаньте, отстаньте от него, правда. То, что вы гордитесь, это здорово. Но сколько людей вы привлекли к этому? Мы говорим о пропаганде. Мы говорим о том, что человек сделал для массового зрителя, понимаете? Вот вы гордились, но при этом где-нибудь на улице, я еще раз говорю, 10 лет назад ходили бы в майке «Я русский», на вас бы смотрели косо. Сейчас будете будете ходить, вам улыбаться будут по-доброму, и все будет классно, и никаких проблем с этим нет. Вот. Вот я о чем говорю. Вы его там терпеть не можете его, можете его терпеть. Это ваши, ну, чисто вкусовые предпочтения. Вам может нравиться любое, я не знаю, может еще что-то нравится. Вот. Я говорю о том, что какие-то люди делают какие-то вещи, и эти вещи на что-то направлены. Вот конкретно эти вещи направлены на привлечение людей к теме патриотизма, привлечение людей к правильному отношению к собственному народу, да, к любви. Да, вам может не нравиться форма, вам может казаться, что она нарочитая. Ну да, иногда так нужно. Да, а как по-другому? Да никого он не привлек, пишет Светлана. Неправда. Стадионы. Реально чувак собирает стадионы. Вы какие-то странные, ей-богу. Вы сами русские люди или нет? Вы пытаетесь доказать мне, что он плохой человек, потому что он, по вашему мнению, никого не привлек. Конечно, привлек. Ну там вот, толпы качаются какие-то. Конечно, привлек. Творческие, спортивные, патриотические виды эксгибиционизма, пишет Дмитрий. Еще раз, вся деятельность – это вид эксгибиционизма. Ваши сообщения в эфир – это виды эксгибиционизма. Вы же почему-то решили доложить всем свое мнение. Ну вот почему каждый из вас решил поделиться своим мнением? Скажите честно. Я вот сижу, читаю это все вслух. Можно же не читать. Вот могу делиться только своим мнением. Могу один тут красоваться в эфире. Но я читаю ваши сообщения. Даже вот несмотря на то, что я с ними не согласен, с некоторыми, да? С каким-то согласен, с каким-то не согласен. Вы почему пишете в эфир? Вы почему говорите что-то? Вы почему хотите, чтобы вас другие люди услышали? Или вы хотите, чтобы я вас услышал? Почему я так ценен для вас? Именно вы хотите, чтобы я послушал? Или другие люди вас не слушают? И вот, ну, нашли какую-то отдушину, что ли, или что? Вряд ли, да? Просто хочется, чтобы другие знали твое мнение. Вон у меня вот такое мнение. Круто. Вот, а у шамана такое вот мнение, у него такое видение патриотизма, и он его продвигает в массы. И есть люди, которые считают, что он делает правильно. Примите это, и все. Какие проблемы-то? Стыдно признать, так и есть, пишет Федоров. Конечно, ну покрасоваться немножко, ну повыпендриваться, поспорить там, кинуть в кого-то глину номер 4. Сегодня в шамана, завтра еще в кого-то. Я бы увеличил количество флагов по всей стране, мне их не хватает, а еще меня очень сильно беспокоит, когда я вижу флаг выцветший и дырявый, пишет Андрей. Согласен с вами. Абсолютно согласен. Я еще раз говорю, вот эти люди, которые по улице ходят, ну, у них там британский флаг, американский флаг, я считаю, что они отстойно выглядят. Они выглядят как какие-то, ну, даже не вторичные, третичные подражатели, просто позорище абсолютно. Особенно вот, когда я сегодня, да, в тех обстоятельствах, которые сложились, вижу этих людей, они у меня вызывают, ну, ухмылку просто какую-то, ну, саркастичную абсолютно. То есть, ну, этот человек, думаю, ну совсем что ли, в майках, в кепках USA ходит, ну дурачок какой-то, ну все, я его не воспринимаю как человека адекватного вообще, я не воспринимаю его даже как человека, который в принципе понимает, что вокруг него происходит, это какой-то дезактуализированный лох, вот сразу, автоматически. Все, он мне сразу напоминает о тех временах, когда мы тут все были сплошь USA, ходили в этих флагах, ну, не все, конечно, но вот многие, да, и вот, все, что американское хорошее, все, что наше плохое. Я надеюсь, слава богу, это проходит, и у нас появляется понимание, что есть у американцев классные вещи, и мы ими с удовольствием будем пользоваться, но все-таки ходить с чужим флагом на себе – это отстой абсолютный. Вот, вот эти любители британских флагов. Смотришь, раз, ковер лежит, британский флаг. С другой стороны, по нему ногами ходят, поэтому. Сразу видно, кто родину готов продать за жвачку, пишет Виктор. Ну нет, ну не обязательно, не обязательно. Может, действительно, человек просто вообще этому значения не придает. Вот, всякое разное бывает. Но в целом я хочу, чтобы больше было одежды, на которой будет что-то на нашу тематику. Я хочу, чтобы это было сделано талантливо, а не плохо. У нас есть традиционные виды росписи, да? Ну, гжель та же самая, там, палех, по-моему, ну, вот разные виды, это все используется, есть у нас модные дизайнеры, которые это используют для создания одежды, это принт, например, какой-то, да, вот рисунок вот, на одежде, и все это выглядит очень красиво.
если это правильно сделать. И нет в этом ничего такого, знаете, выпадающего за рамки эстетики. Наоборот, это создает эстетику правильную. Людям это все нравится, иностранцам. Они приезжают в Россию, и когда они видят что-то, наш колорит правильно сделанный, правильно поданный, у них это вызывает восторг. Вот вы едете в Китай, вы какой колорит хотите там получить? Американский? Нет, китайский. Вы едете в Америку, вы что хотите увидеть? Вы хотите увидеть американскую кухню, вы хотите увидеть вот этих американцев с американскими флагами, на американских мотоциклах, да, там, ну, что-то такое. Вы хотите увидеть Америку, как она есть, вот что вы хотите увидеть. А человек, который приезжает в Россию в гости посмотреть, что он хочет увидеть? Он хочет увидеть Россию, как она есть. А что у нас есть? Ну, ты приезжаешь, ну, во всяком случае, раньше так было, хоть в Россию, хоть в Америку, хоть куда, все одинаковое. А все, нет культуры, все, цивилизация уничтожена. Все, ну, что такое? И вот эти попытки, которые сейчас осуществляются, люди, которые это продвигают, люди, которые это делают талантливо и с умом, да им просто аплодировать стоя надо и вообще их не трогать. Только помогать, только молодец, вперед-вперед. Больше в этом направлении будет двигаться талантливых людей, больше будет хороших вещей появляться. Все-таки должна быть масса, должно количество перерасти в качество. Невозможно создать из ничего сразу гениальное. Нужно, чтобы была масса, она должна, эта критическая масса, накопиться. И среди этой критической массы будут выдающиеся вещи, по-другому никак. Нельзя снимать один фильм в год, и чтобы он был хороший. Скорее всего, он будет плохой, потому что у тебя просто нет опыта. Тебе нужно набивать руку, спецам нужно набивать руку. Дизайнеры, операторы, режиссеры, сценаристы, актеры, все должны постоянно работать в этом направлении. И в основном будут делать, ну, так себе. Так себе. Но обязательно в этом появятся шедевры, которыми мы будем восхищаться и от которых мы будем получать удовольствие настоящее. Поэтому каждый, кто пытается работать в этом направлении и прикладывает к этому, ну, сколько может своего таланта и души, молодец! Все, вперед! Так, правильно, да? Как можешь, так и делай. Поддержим. Вот в чем логика. А это вот начинается, ну, это недостаточно хорошо, то недостаточно хорошо, а до этого было все прям достаточно хорошо, правда, да? Ну, вот прям до этого все было здорово. В прошлом году на финале КХЛ был тип в куртке на всю спину, флаг США, пишет Евгений. Кто-то из НХЛ? Просто спрашиваю. А как же Балабанов делал, что не фильм, то шедевр, пишет Костя Измитин. То неправда, Костя Измитин, что каждый фильм Балабанова — это шедевр. Будем говорить откровенно, нам нравятся три фильма Балабанова. Скорее всего, это будет, ну, естественно, «Брат 1», «Брат 2», и это будет «Война», возможно, фильм. Остальные фильмы, я очень сильно сомневаюсь, что балабановские вам нравятся. Я вот смотрел все фильмы балабановские, все, вообще. Просто все фильмы Балабанова я посмотрел, да? И как раз те фильмы, которые я называю, они из общей массы сильно выбиваются. Сильно. Ну, «Жмурки» еще, пишет 506-й. Ну, это пародия, смешно такая, криминальная комедия, что-то в духе отчасти там Тарантино, поэтому почему бы нет. Веселая, да, тема, разошлась на цитаты. «Мнение как транспорт. Не имеешь собственного, пользуешься общественным», пишет Светлана. Ваше мнение, Светлана, все равно формируется под давлением общественным. Если не общество современного, то общество, которое до этого создавало нашу культуру. Вы не можете быть свободным от общества, живя в нем. Об этом говорил еще Владимир Ильич Ленин. Жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Вы зависите от общества. Не надо изображать, что вы вот такая вот уникальная, и ваше мнение, оно сформировано само по себе. Невозможно этого сделать. Литература вся – это чье-то мнение. Философия вся – это чье-то мнение. Вот. Отношение к религии – это чье-то мнение. И все это сформировало вас. Мнение о том, как должна выглядеть архитектура наших городов в разные времена. Мнение о том, нужно строить высотки или не нужно строить высотки. Это когда-то было чье-то мнение, потом реализованное. И теперь вы можете формировать свое отношение к этому мнению и к этим действиям когда-то действовавших людей, да, создававших это людей. Все, не надо изображать, что вы с Луны к нам прилетели, и у вас тут какие-то свои уникальные есть вещи. Все-таки, каждый человек, конечно, уникален, я не исключаю. У каждого в голове может определенным хитрым образом складываться своя вот эта вот мозаика, свой пазл. Но есть какие-то генеральные вещи, так скажем, главные вещи, да, тенденции, течения, есть культура, и вы вне контекста этих вещей не можете существовать. Соответственно, если вас создает чужая культура, вы будете создаваться ей, и вас будет, например, воротить от упоминания блинов. Вот блин, как блин я буду есть, пойду есть бургер, там, и так далее. Ну, у человека есть свобода выбора, к какому мнению присоединиться и какое считать правильным, пишет Сергей. Отчасти это правда, Сергей, отчасти это неправда, для того и существует пропаганда. Пропаганда мягкая и не очень мягкая заставляет вас в определенный момент думать, что это ваше мнение, которое возникло из ниоткуда. Но если она действительно качественная, вам кажется, что это реально ваше мнение. Вот. А так, ну вот, посмотрите, вот украинцы 30 лет назад, украинцы сейчас. Это их мнение, то, что они сейчас говорят, то, что они околесицу эту несут против нас. Это их мнение или нет? Да, это их мнение. Но это их мнение сейчас. А почему такое мнение у них? Ну, потому что над их головами поработали очень сильно. Есть люди, которые этим занимаются. И еще раз, любое общественное деяние, если ты его не совершаешь, его кто-то будет другой совершать. Обязательно это место будет занято. Если ты не занимаешься работой собственной головой и с головой собственного населения, этим будет заниматься другой человек, исходя из тех правил, убеждений, желаний, которые есть у него. Вот и все. Эта информация, она так устроена, по-другому не бывает. Есть информация, значит, она есть. Нет информации, сразу миф. Чей миф на место информации приходит? Все. Просто вспоминайте 90-е, просто понимаете, как это легко делается на самом деле. Поэтому внимательнее следить надо за тем, кто и как формирует ваше мнение. Хотя даже у профессионалов это не получается отследить. Довольно сложные процессы, неконтролируемые зачастую. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.